Сегодня 26-е занятие из цикла. Цикл выглядит долгим. Я не верю, кто раньше Мишеев придет или мы кончим цикл про Мишеев. Что-то произойдет. В прошлый раз занятие оборвалось, в силу того, что время вышло. Но в этом оказался определенный плюс. Почему? Потому что остаток был не таким уж большим. И что произошло, мы сегодня сделаем повторение с углублением. Углубление, это вот берет время. Мы тогда успели кончить, мы не сделали углубление. Будем надеяться, что в этот раз не придется оборвать, иначе это будет бесконечный процесс. Так, речь шла о сокращении жизни. Связывалось это с тем, что у человека тем или иным образом, за счет той или иной причины, приходит негативная среда внутрь. И это сокращает жизнь. И слово здесь была отведена специальная роль. В приходе привлечения негативной среды внутрь. Говорилось, что вот слово, оно открывает как бы ворота для негатива. Был задан вопрос. Человек связан с внешним миром не только за счет речи. Слух, зрение тоже связывают его с негативной средой. Это тоже, в общем-то, нехорошо слушать негатив или смотреть на плохое. Тоже влияет. Рамхарит отметил именно слово. Вот об этом и шла речь. Сейчас мы посмотрим, почему, в чем специфика речи по отношению к слуху или к зрению. Есть три канала. Речь, слух и зрение, то есть рот, ухо и глаз. Три разных канала. Каждый имеет свою специфику. Каково соотношение между ними? Ну, на чисто физическом уровне, глаз повыше, потом ухо, потом рот, но рот внизу. И если мы переходим уже на вот духовный уровень, который должен отвечать физическому расположению, получится, что речь, она по уровню пониже, чем зрение и слух. А в духовной сфере, чем ниже, тем ближе к низу, материальности. Там, где материальность, там негатив. В этом состоится различие. На физическом уровне Рамхаль пишет, что душа выходит и через глаз, и через ухо, и через рот. Но эта энергия, которая на физическом уровне, энергия, которая исходит от глаза, от уха или от рта, она разная. Мы, даже не прибегая ни к каким приборам, можем понять, что дыхание, оно более материальное, чем та энергия, которая идет от уха или от глаза. Это вот спуск вниз. Там, где есть спуск вниз, там есть погружение в материальность, и там есть негатив. В этом смысле можно объяснить разницу между этими тремя каналами. Но здесь есть один нюанс. Слух, канал слуха, он связан на физическом уровне с каналом речи в горле. Они сходятся, эти каналы. Да в чем же разница? Ну, пусть там наверху они разные, но в конце концов они сходятся. Через слух впускаешь или через речь впускаешь. В конце концов, будет то же самое. С одной стороны, хотя эти каналы и похожи, но есть разница. Как это отражено в законе? Нельзя произносить засловие, это запрет Тойры, лошон ара, и нельзя слушать лошон ара. Почему нельзя произносить? Запрет в Торе. Что происходит? Почему Тора запретила? Разные вещи происходят. Одна из них – тот внутренний мир человека, который вот у него есть, когда он злословит, он претерпевает изменения не в лучшую сторону. Он сильно-сильно портится. Так вот, когда человек слушает лошон ара, то же самый запрет. Два запрета – говорить, слушать, но то, что портится человек внутри, это вот то же самое. Это говорит о том, что вот эти два канала действительно исходятся, речи и слуха. То, что происходит внутри, вот это повреждение. Но одинаково. С другой стороны, есть разница. Человеку кто-то сказал лошон ара. Он выслушал это. Если он в этот момент, в аглаха, не примет на себя, не скажет, что вот это так на самом деле и есть. А скажет, чпух, он говорит. Не верю я в это. Или просто не хочу я вникать в это. Отвернется от этого, отгородится, оградится. Нет авейры никакой. Внутри ничего не будет испорчено. Это разрешено законом. Мы видим, есть с одной стороны общее этих двух каналов, но с другой стороны и разница. И мы видим, что когда человек говорит, это уже повреждение будет, что он говорит. Нечего, как бы, не от чего абстрагироваться. Он сам говорит. А что, от себя, что ли, абстрагируешься? Когда слушаешь, это можешь поставить эту преграду. Так, дальше была Мишна, которая говорила о том, что молчание хорошо для тела. Ну, мы давали объяснение о том, что если человек молчит, он прерывает этот контакт тем, которые против него, молчит, не вступает с ним в контакт. Тем самым вот этот проникновение негатива внутрь, оно не будет иметь места. Вот такое объяснение давалось. Оно давалось в контексте того вот нашего разговора о сокращении жизни. С другой стороны, если мы вслушаемся в слова Мишны, не в связи с контекстом сокращения жизни, а сам текст сам по себе. Молчание хорошо для тела. Звучит так, что это просто... молчание, значит, я не говорю, экономлю слова, это хорошо для тела. Это простое понимание Мишны. Самое простое. Экономия слов приводит к удлинению жизни, хорошо для тела. По-видимому, вот это простое понимание, оно и есть на самом деле самое главное. Просто его нетрудно понять, как это работает. Вот сейчас мы попробуем, так сказать, проникнуть в это. Почему молчание хорошо для тела? В чем здесь экономия? На уровне чисто физическом человек начал говорить. Он не может говорить долго, ему надо передохнуть. Иначе, ну сколько можно говорить? Полминуты без перерыва, а дальше трудно уже. Даже меньше, на самом деле, полминуты говорить без перерыва. Надо делать интервалы, чтобы вдыхать. Причем проблема не с самим словом, а с воздухом, с дыханием. Только в этом. Дыхания не хватает. Это физический уровень. Мы видим отсюда, что, не то что отсюда, это понятно, речь человека связана с дыханием. Она не может идти без дыхания, без воздуха. Как вот эта связь работает на уровне уже скрытом, внутреннем, духовном? В чем она? Ну, давайте оценим речь, так сказать, не просто слова вылетают наружу, а что происходит внутри, как это работает. Но речь связана с разумом, это очевидно. Умная речь, глупая речь, неважно. Мысль каким-то образом присутствует здесь. Дат. Дибур и дат. Речь и разум. У разума есть три аспекта. Хохма, бина, дат. Три аспекта разума. И дат играет специальную роль. Он отличается от хохмы и бины тем, что он проникает внутрь человека. Вот у нас голова. Там есть правая часть левого мозга, две половины, хохма, бина, условно говоря. И вот дат, он посередине. Вот дат, он проникает в тело, в гуф. Это интересная концепция, что мы имеем в гуф внутри тела. Разные воримы, разные органы. Каждый имеет свою, как бы, свою жизнь. И она зависит от того, проникает туда дат или нет. Если дат действительно проник в этот орган какой-то, энергия дат проникла туда, тогда этот орган, он как бы функционирует уже не так, как раньше. Он подчинен более высокому началу. Дат, он связан с нашаной, с душой. И когда он проникает в тело, это есть проникновение на самом деле души в тело, в органы. Если орган получил влияние вот это высокое, ну, он начинает функционировать по-другому. Если не получил, тогда он функционирует, как ему предписана природа его, а природа не очень низкая, она материальная. И там негатив. Он толкает человека на нехорошие поступки. Именно этот орган. Другой орган, другой толкает. Значит, это вот функция дат. Значит, что мы имеем здесь? Мы имеем речь, слово, связано с дат и связано с душой. Такая концепция. Значит, сравним это материальным уже уровнем. Мы имели слово и дыхание. Кстати, дыхание, оно есть... Ладно, я вперед немножко. Так, вот будет этот аналог. Слово «дыхание» — это на физическом уровне. А на уровне внутреннем это будет коэхадибур, сила речи и нашама, дат нашама, вот эта связь. Когда мы говорим сила речи, коэхадибур, это вот сила, которая человека, одно из его качеств, от которой позволяет разговаривать. Слова – это производное от этого. Слово – дыхание, а на внутреннем уровне – речь, коэхадибур и дат нашама. Вот это параллель. Интересно, что дыхание на самом деле – это и есть на физическом уровне отражение души-то и есть. Дыхание – это очень легкое. Органы они весят. Воздух в человека ничего не весит. Это материальное создание – это дыхание. Но оно очень легкое. Это и есть особенность духовности – быть легким. Человек, который мало духовный, он тяжелый, с ним трудное дело. Он высоко духовный, он такой, он там высоко. Почему? Потому что он не весит ничего на духовном уровне. Душа тянет за собой вес тела. Так. Теперь посмотрим, как это в языке все отражено. Потому что язык, он должен отражать все эти процессы. Дыхание. Дыхание на иврите – это нешима. Нешима – это те же буквы, что слово нешама – душа. Мы видим, в чем связь. Дыхание окружает жизнь. Дат, нешама, они вот связаны с речью. Другая гематрия, интересно, ее приводит Аризаль. Там он говорит о сыновьях Адама, Каин и Эвел. Он объясняет каждую, природу каждого из них, когда он говорит о Эвел. Он приводит интересные вычисления. Почему сейчас вдруг вспомнили про Эвел? Потому что Эвел – это есть дыхание. Те же самые буквы. Хей, бет и ламат. То, что человек выходит изо рта, это и есть Хевел, говорит. Вот Арилл считает так. Он разбивает это слово Хевел на две части. Первая буква Хей, потом Бетламт. Гематрия первой 5, а дальше идет 2 и 30, 32. Он умножит 5 на 32, получает число 160. Почему он умножит именно 5 на 32? Это надо знать, что в этом слове весят, означают эти две буквы «эй» и «бетламат». Мы сейчас в это входить не будем, даже концепции, не будем сейчас на этом задерживаться, концепции скрытого учения. Просто доверимся, что вот он не зря так стал вычислять. Вот получается в результате, что «хевел» гематрию имеет 160, а 160 – это гематрия слова «целым», «таделамадмэм», «целым». Целым луким образ Творца. Образ Творца в человеке. Мы имеем дело сейчас с человеком, с его дыханием. Что это образ Творца в человеке? Это одежда нашамы. В книге от Явну к Тайну про это шла речь. Кто знает? Так вот, это число 160, это гематрия слова «хевел», она отводит нас к одежде нашамы. Пожалуйста, здесь связь между душой, одеждой нашамы и речью. Хевел, он, кстати, одевает слово. Ну, оно вот, идет пара изо рта, и слово такое внутри. Очень все такое гармонично. Так. Что это связь между душой и речью? Она очень существенна в человеке. И одно из подтверждений, что когда хохоим говорят про то, кто такой человек, определение человека, они дают Балха и Медабр. Балха – это животное. Медабр, которое говорит, разговаривающее. Почему они вот предложили им такое определение? Балха – это животное. У человека есть животная душа. Балха в нем. Но, с другой стороны, это животная душа человека. Это не душа животного. Это ясно, что мы разные, не как коровы. С другой стороны, вопрос, а в чем, собственно, разница? Во многом. Во многом. Но хохомец всего этого многого выбрали дибур, речь. Балхай медабер. Вот она различает от животных. В первую очередь, душа, пусть животная душа, и речь соединены в этом определении человека. Этот канал, что речь питается от души, это принципиально. Пусть мы сами не можем понять, так насколько это высоко. Но вот из этого определения мы видим, что насколько это высоко. Ну и цепочка у нас пойдет моментально вверх, потому что животная душа человека, она связана с разумной душой человека. Разумная душа человека уже связана с его рух с нашамой и так далее. Вот так мы выходим наверх туда, к Творцу. Начинается с Балхамедабр. Это как бы основание. Так. Хорошо, значит, вот мы получили понимание речи и дыхания на уровне. На уровне. Что такое? Положите просто все. Силы гуляют, понимаете? Силы гуляют. Ну ничего. Так. Значит, углубимся в это. Им на зло. Злым на зло. Значит, есть слово. Наша задача сейчас понять, почему именно молчание, но хорошо для тела. Это наша задача. Слово, речь. Она, если мы оттолкнемся и пойдем внутрь, мы придем к горлу. Вторая полость, но горло. Там возникает голос. Пойдем еще дальше. Голос, он не есть сам по себе. Мы говорим, что речь, она связана с дыханием. Он не может существовать без дыхания. Где дыхание? Мы должны прийти уже в легкие. Оттуда идет выдох, оттуда начинается речь. Вот в этой связи слова и дыхания, начальный момент – это дыхание. Потом голос – это горло уже, и, наконец, выход изо рта. Ну, понятно, дыхание, оно связано с нашамой. Нашама выше, чем кой-хадибор тебе. Мишна говорит, молчание хорошо для тела. Что за этим стоит? Имеется в виду не просто молчание, а удерживание речи. Человеку хочется сказать, есть что сказать, промолчал. Иными словами, он не открыл этот свой канал. Легкие, горло, рот. Блокировал его. Вот что произошло. Если он просто не говорит, он ничего не блокирует. Молчит и все, ему неохота говорить. Ничего не произойдет. Он блокировал канал, промолчал. Что произошло? То, что было в легких, там так и осталось. Не вышло наружу. Теперь мы на это смотрим уже на процесс на духовном уровне. Начало речи – это душа. Ей не дали ход. Если это физическая замкнутая система, ну, ничего не будет, она там внутри как была, так и останется. Мы имеем дело с духовным уровнем. Даже на физическом уровне. Вот есть легкие, там стеночки какие-то есть, но воздух-то, который внутри, он проникает в кровь и по телу идет. Идет распространение. Кислород он питает тело тоже через кровь. Легкие как каким-то солнцем пересылают это туда. А на духовном уровне еще больше. На духовном уровне он так устроен, что вот, духовное начало он может прорываться, проходить через вот эти границы. Мы говорим о слове. Сейчас в источнике слова. И, значит, поскольку это связано с душой, то здесь есть вот жизненная сила, она идет. Эта жизненная сила, она сейчас заперта. Человек остановил свою речь, не говорит, запер ее. Но эта жизненная сила духовная, она не будет там задержана. Часть ее пойдет наружу. Куда она пойдет? Тело. Тонкие слои тела, там внутреннего тела. Туда она пойдет. Ими будет, так сказать, абсорбирована. Это очень хорошо для тела. То есть то, что человек прервал свою речь, не используя своему телу, то, что должно было выйти наружу, оно пошло, как бы, осталось внутри, в теле. Чтобы легче было это понять, я приведу некоторый образ. Это позволит понять ситуацию, почему на самом деле так работает. Человек, который связан, у которого открыт верхний канал, то есть он связан каким-то образом с своей душой, с высоким в себе, когда этот канал включен, это будет отражаться на его голосе. Он будет по-другому говорить. Это эксперимент, который проверен не на одном человеке, не один раз. Это факт. Тут нечего, кто не знает, тот не знает. Мы не знаем, что там происходит на Марсе, предположим. Конечно, Марса нет, там ничего не происходит. Это факт. Голос меняется. Он становится, ну, другого качества, он более высокий становится, более звонкий становится. Человек это моментально замечает. Что произошло? Вот этот канал работает, на самом деле. Это начало речи, которое связано с душой, оно идет. Оно дает силу голосу. Если он не связан с этим, он тоже говорит, канал тоже работает. Но это обычная речь. В чем разница? У любой вещи, вот, любая вещь, она имеет внутреннее и внешнее. Этот канал тоже имеет внутреннее и внешнее. Жизненная сила, которая идет в человеке, она тоже имеет внутреннее и внешнее. Тогда подключается высокое в человеке, его деятельности, к его речи, в частности, об этом мы говорим. Включается это пнемиют, это внутреннее. И оно дает эффект. Что мы имеем? Человек закрыл этот канал, а внутренний уже есть в этот момент. Ему есть что сказать. Вот будет разница. Если у него не открыт этот канал, но от легких идет в кровь и к другим органам, и в голову, в речь тоже, все в порядке. Нормальная жизнь. И функционирует нормальным образом, нормальный человек. Но если включен этот канал, и он действует, тогда дополнительно к тому возникает новая сила, которой не было раньше. Вот она дает это здоровье, вот она это и хороша для тела. Но это Равишин Гамлейла говорит. Молчание, удерживание речи хорошо для тела. Посмотрим на слова, которые он произнес. Он просто сказал, молчание хорошо для тела. Он сказал так. Ло мацоси льгуф, той, ло мацоси тоф льгуф, элла штика. Не нашел хорошего для тела только молчание. Очень странная формулировка, так завитеватая. Первое. А что касается еды, это что, плохо для тела, если она нормальная? Сон, другие вещи. Есть масса вещей, которые хороши для тела. Он вдруг сказал такое. Не нашел я хорошего для тела только молчание. Он хочет им сказать. Да, можно давать хорошее для тела за счет еды, за счет сна, пробежки устраивать. Всякие вещи можно делать. И это поддержание своего тела на этом физическом уровне. Тело физическое поддерживается за счет физического. Здесь мы имеем принципиально иное. Поддержка физического идет сверху. Она получает эту внутреннюю силу человека. Не просто жизненную силу, а внутреннюю в жизни, жизненную силу человека. Вот что она получает. Вот такого от сна и от еды не получишь. Никогда. Это он имеет в виду. Поэтому он построил такую фразу. Дальше он сказал, что я жил среди, рос среди Талмидей Хахамим. Для чего он это подчеркивает? Ну хорошо, и рос. Для чего он это сказал? В этом контексте он рос среди Талмидей Хахамим, у него был этот канал верхний. Ему было что сказать, было что удержать. Чтобы это работало, чтобы это было действительно хорошо для тела, вот, по крайней мере, в этой Мишне. Он говорит вот про этот канал, про внутреннюю часть. Поэтому он говорит про Хахамим. Интересно, что слово само по себе шосак, молчание, молчать, штика, шосак, имеет гематрию, шин, это 300, потом таф, это 400, и куф 100, получается 800. Здесь ремес, намек на концепцию. 800 это 8. 8 по отношению к 7, мы знаем, что это такое, мы изучали уже. 7 это природа человека. Семнее творение природы человека. А 8 уже 8 уровень, он выше природы. Это высокий канал, высокий в человеке. Вот это и есть тот, так сказать, тот уровень, с которого идет дополнительное питание, которое хорошо для тела. И матрия 8. Тика хорошо для тела, молчание. Так, что-то по поводу той Мишны, которую мы разбирали в тот раз, мы ее углубили явно. Небольшое отступление, небольшое. Эта Мишна была, это Мишна в первом перек Пиркей Авот, и она разбиралась в книге Лавуш, которая называется Пиркей Авот. Но если прочтете эту книгу, вы видите большую разницу между тем, что сейчас говорилось, и тем, что было тогда. А разница она в 7 лет. Эта книга была издана 7 лет назад. Пиркей Авот. Вот. В этом смысле, конечно, если бы появилась новая книга у этого самого Лавуш, это было большое приобретение. Это занятие мы это видим. Большая разница. И он, в общем, не прочь, я с ним говорил, не прочь ее написать. Но, значит, если найдется спонсор, он это сделает. А те, кто имеют спонсора, соедините. Пусть он мне позвонит. И, пожалуйста, через там полгода и годик будет книга. Или надо. Долго не надо ждать, материал уже давно есть. Вот, так что в компьютере, кто слышит про спонсора, Имейте это в виду. Неплохо будет. Так. Теперь мы, значит, продолжим уже с того места, где мы были оборваны в тот раз. Так, когда активность прекратится? Я подожду. Я говорю, что силы действуют. Они, то звонок, то еще что-то. H2O появилось вдруг. То, что угодно. Так. Теперь про Махлокис, Раби Акива и Хахомим о сокращении жизни, продлении жизни. Про это пойдет речь. Напомню вкратце, так сказать, концепцию времени в человеке, продолжительность жизни в человеке, что она означает, что она понадобится для понимания, в чем суть их спора. Сейчас просто идет краткое повторение того, что было раньше, но, конечно, с углублением. Продолжительность жизни человека дается от рождения, ну, скажем, 29 дней. Я числа буду сохранять из предыдущего занятия. 29 дней. Что это значит? Значит, есть внутри сила определенная, конкретно существующая, как прочие силы в человеке, которая имеет активность, проявляется в течение, в ней, в этой силе 29 частей, и продолжительность общую, каждая из этих частей имеет свою продолжительность, но общая продолжительность этих 29 частей будет, ну, скажем, в солнечном календаре 85 лет. Значит, что происходит? Ну, скажем, наступило время 14-го дня. Это значит, что 14-я часть души, 14-я часть одежды души стала меняться. Она была и до этого, конечно. Вся душа вместе шла, вся одежда вместе шла. Но меняется вот та часть, которая отвечает этому дню. Она меняется. Сходит этот день. Приходит, то есть, что значит «сходит этот день»? 14-я часть этого временного промежутка из 29, которая, она себя исчерпала. Ее активность кончилась. Но время осталось. Приходит 15-й участок, 15-й день. Соответственно, приходит 15-й участок души, 15-й участок одежды шаны, и продолжается. Теперь они меняются. Вопрос. Ну, предположим, 14-й участок был рассчитан на 2000 дней. А человек был хорошим, он за 300 дней справился. И сделал тикун этой 14-й части одежды нешамы. Что будет происходить дальше? Здесь возможны два варианта. Первый вариант. Ну, этот участок, время еще есть, у него 14 дней кончился, там до 2000 полно дней. Будет продолжать, так сказать, а как он будет меняться, уже он, так сказать, достиг своего тикун. Он будет улучшаться, сделанное можно улучшить, или наоборот, за счет плохих действий может ухудшиться. Что-то с ним будет происходить. Потом придет уже, когда он исчерпается, придет следующий день. Это один вариант. Другой вариант. После того, как этот 14-й довел свою работу до конца, он моментально уйдет, этот 14-й участок нешамы, одежда нешамы, и на место ему заступит 15-й. А что со днем 14? Он будет продолжаться. Он еще себя не исчерпал. Будет продолжаться. И так, таким образом, можно будет, так сказать, уложить много участков нешамы, одежды нешамы, в один день внутренний. Какой из этих двух вариантов правильный? Первый или второй? Согласно Аризал, он хоть прямо это не написал, не сказал, но очевидным образом верен второй вариант, а не первый. Будет уходить. Почему? Значит, он говорит так, что если человек довел свой тикун до конца в этом рождении, не то что по участкам, а полностью, и он в принципе готов для того, чтобы пришел следующий уровень, скажем, он функционировал на уровне нефеш, делал полный тикун на этом уровне нефеш, нижней части души. Ну, пора приходить на другом уровне, рух. Нет. Вот рух не может прийти, пока первый уровень, нефеш, не доведен до конца. Если он доведен частично, рух никогда не придет. Если он довел до конца, есть возможность прийти к следующему уровню, но для этого человек должен умереть. И в этом рождении этот рух к нему не придет. В следующем он получит его. Или можно избежать смерти, и Аризал описывает как, механизм есть определенный пасук надо прочесть, с определенной каваной, чтобы ему пришел этот рух. При его жизни. Другой вариант. Он сделал завершение своего какого-то уровня, нефеш, скажем. делает тикун, он может подняться в этой же нефеш на более высокий уровень. Для этого не надо только погибать, умирать в этом же рождении. Потом еще выше можно. Пример. Если вот этот его уровень пришел, скажем, уровень вот нефеш, с которым он родился, он имеет определенную высоту, ну, скажем, 13 этаж духовной иерархии. Каждый приходит с своего уровня. Он пришел, это нефеш, предположим, с 13 уровня. Насчет жизни удачной в этом мире, больших стараний, он может подняться и выше, до 23 уровня дойти. Но для этого надо, чтобы вот каждый из этих этажей был доделан. Нельзя подняться выше, пока не доделаешь то, что на чем стоишь. Интересное правило, между прочим, для духовного развития. Надо скакать. Скакнешь, так и упадешь. А это пластами. Это на самом деле восхождение. Хорошо. Так вот, если так, это концепция Аризал, можно ли сказать, что когда 14 день это получил свой тикун, 14 участок одежды, что он получил свой тикун, теперь не будет перехода на 15, а он будет переходить на другой уровень, а потом еще выше. Нельзя так сказать. Аризал учит, что пока вся так сказать, часть души, которая пришла в этом рождении, не получит тикун, вверх не пойдешь на следующий уровень. Можно, конечно, подняться, но это не будет принципиальным переходом на другой этаж. Значит, мы приходим к выводу, что когда этот 14 участок кончил твою работу, он уйдет присоединиться к остальным, а работе подвергнется 15, потом 16 и так далее. Это концепция. Это будет происходить. Дальше некоторая иллюстрация тому восхождению, о котором мы говорим. Когда в этом рождении человек поднимается со ступени на ступени, с этажа на этаж, и поднимается очень высоко. Аризал приводит в качестве примера пророка Шмуэл, Муханави. Известно было, мы на одном из занятий эту гемору изучали, что он был поразительных способностей. Когда он был мальчик, очень маленький, просто маленький, а очень маленький, по-моему, 3 года было, он, так сказать, открывал в Торе вещи, которые первосвященник не знал. Это было занятие. Откуда такая одаренность? Это простой, Ашем дал, правда? Откуда же еще? Вопрос, как дал? Должен же быть механизм какой-то. От чего? Значит, Аризал говорит, он дал ему порождение специальную одежду нешамы. Шла сверху специальная одежда нешамы. И благодаря этому он смог понимать вещи уже в младенчестве, и дальше расти. Ему не надо было сделать первоначальный, почти не надо было делать первоначальный тикун. Он ему дался без труда, и в самом начале его существования. Почему? Потому что у него была специальная одежда на шаме. Здесь возникает побочный вопрос интересный, который позволит понять некоторые вещи не так мы раньше понимаем, не как обычно понимаем. Наша концепция обычно, что мы говорили, как на одежду шамы получает тикун. Мицвот. Изучение Торы. Ну хорошо, после 13 лет начинает работать. До 13 лет энергия не работает. Механизм мицвот включается на определенном возрасте, бар-мицву. Как же мы мог такое сделать? Кто Аризал такое говорит? Тикун. Быстро произошел. Значит, объяснение такое. Объяснение такое. Исправление одежды нешамы происходит не только за счет мицвот, но и хороших поступков. Есть другой способ улучшать свою нешаму, одежду нешамы, и тем самым привлекать к ней свет от самой нешамы. Не обязательно мицвот. Поступки, они тоже влияют. В чем особенность мицвот? Их специфика. Это 613 как бы каналов, которые подключают человека к 613 узлам творения. Это трубочки, которые обеспечивают ему Олам Хабо, предыдущий мир, питание оттуда. Вот это уже так, хорошие поступки не сделают. Это нужно мицвот. Это их влияние на одежду нашу. Дальше, если в дополнение к этому одежда получит исправление от поступков, ну так это совсем хорошо. Эти каналы будут работать более мощно. Что на самом деле одежда нашу притягивает. Это просто каналы. Она тянет свет. Вот если, как Шму получил, так сказать, эту одежду изначально хорошую, он мог притягивать этот свет и без этих мицвот. Одежда была такой специфики. Потом, когда он, значит, был побольше, он совершал мицвот и получил эту связь с сонным хабо тоже. Но вначале речь шла о всем другом. Это возвышение души от уровня к уровню, оно у него и происходило. За счет чего? Одежда на шамы. Здесь еще, кстати, есть такой момент побочный. На занятии был, после занятия был задан вопрос. Мы говорили, такой вопрос. Мы говорили, что мицвот, они влияют, пусть не на это рождение, на качество этого рождения, это трудно изменить, но, по крайней мере, на следующее рождение. Про это шла речь. Концепция Веленского Гаона. И объяснение было такое, что мицвот, они не могут дать света одежде нашамы, поскольку на ней есть яйцерара, затемнение. Поскольку мицвот не справляются с этой силой негативной, тогда, ну, в будущем, когда человек умрет уже, этот яйцер уйдет от него, и каналы откроются. А в этом рождении качества не меняются. Если меняются, то их трудно изменить. В лучшем случае взять под контроль, а чтобы на самом деле что изменить, это трудно. Вот был задан такой вопрос. Когда человек рождается, а где яйцерара? Он же тут как тут. Старого нет, но новый появился. Почему мицвот прошлого рождения повлияли на качество этого рождения? Причина была, почему там не влияли, так здесь она. Что здесь? Про другой яйцерара, кажется, петь он или Вася. Значит, ответ простой. Значит, душа пошла, одежда души пошла наверх уже. Развязалась с этим миром, все в порядке. Пошла на хорошую жизнь. Как умер здесь, пошел в хорошую жизнь. Вот там формируется новая одежда нашамы. Там нет этого яйцерара. Вот это формирование новой одежды нашамы, оно уже определяется, дает качество тоже. Когда человек приходит в мир, он не с нуля приходит. У него качество определенные задатки есть. Они пришли оттуда, из прошлого, или еще по каким-то причинам. Но они пока еще не имеют отношения к яйцерара. Тому, который в этом рождении. Поэтому тот багаж, который был из прошлого, он поможет для качества. А яйцерара, он будет снова мешать, но это уже другая история, другая страница в его биографии, биографии человека. Так, теперь Аризаль приводит подтверждение своей идеи из самого Танаха. Действительно, такая информация про Шмул, что он получил с самого начала вот такую одежду на шаме, она очень важная для понимания. И, скорее всего, на это есть указание в самом Танах. Вот он приводит этот пасук. Пасук говорит следующее. Это Бет, Шмул Алов, Перек Бет, пасук, Гимал, сейчас посмотрим. Пасук 19. Пасук говорит следующее. Умил котон, катон, таасе лоймо. И мил – это тип одежды, сделала ему мама и приносила ему из года в год. На каждый год ему делала мил, эту одежду, и приносила к тому месту, где он был, а он был около Элию, первосвященника. Ну, что за информацию нам здесь сообщает Танах? Чему это все? Одежду она ему делала каждый год. Что первосвященник ему не нашел одежды, что ли? Он его кормил. Такая одежда, что на одежду денег не хватило. Это одна, один интересный момент. Зачем вообще это сказано? Что здесь происходит? И второе, здесь на самом деле употреблено будущее время. Сказано «Таасе лоима» – «сделает мама ему». И следующее – «и будет поднимать из года в год», «приносить из года в год». Тоже особенность. Почему сказано именно «будущее время»? Ну, Раши объясняет здесь, что на самом деле имеется в настоящее время. Довольно нередкая ситуация, когда в Танах используется будущее время, а читать надо в контексте настоящего. Хотя все равно вопрос остается, ну почему не написать в настоящем, если имеется в виду настоящее? Ну, два вопроса. Аризаль объясняет так, что это за милость, что это за одежда? Ну, в переводе это в современном языке, это типа пальто, там, костюм, а на более раннем это типа мантии такое. Но здесь имеется в виду одежда на шаме. Вот о чем идет речь. Раз тот пасук, который указывает, что по рождению Шмуэль получил специальную одежду нашамы, этот Миил. Теперь подтверждение с гематрии начнется. Миил, гематрия, 150. 150 – это гематрия имени одного из имен Творца, который там наверху находится, одно из тех верхних имен, которое как раз и имеет имя Има. Поэтому, когда пасук говорит вот про этот Миил, эту одежду, и здесь идет о одежде нешамы, и гематрия – это про верхнюю маму, как бы, вот про что идет речь. Это не про Хану речь, не про его земную маму. Из одежды нешамы человек получает сверху, оттуда. Дальше. Имя, значит, мамы Шмуэля – это Хана. Гематрия Хана – это 63. 53 – это тоже гематрия одного из имен Творца, там наверху. Причем той же примерно области, в котором и то число 150, которое мы имели. Это из той же серии. Вот получается интересная вещь. Пасук говорит про две мамы Шмуэля. И про верхнюю, и про нижнюю. Потому что нижняя – это мама тоже дает одежду нашамы ребенку, равно как и отец. Вот с двух сторон Шмуэль получил эту специальную одежду нашамы, которая связывает его с этим верхним миром. Это пасук, который говорит о том, что Шмуэль имел от порождения. Да, теперь вторая проблема у нас была такая, что речь, почему употреблено будущее время вместо настоящего? Значит, будущее время говорит о будущем. Когда Шмуэль получил эту одежду? При самом рождении, в самом начале. Когда у него рост происходил? Ну вот, по дням мальчик рос. По дням. Это в будущем, это только в будущем. Вот о чем говорит пасук здесь. С одной стороны, мы имеем давание одежды от мамы, верхней и нижней. Но с другой стороны, смысл этого давания, он рассчитан на будущее. Это одежда, которая растет. Ее смысл – это будущее. Там сказано не мишона лышона, не от года в год, а от дней ко дням. Не связано с временным промежутком. Это связано с тем, как Шмуэль так и действовал. Имея вот такую специальную одежду нашамы, он и проявлялся специальным образом. Он был необычный мальчик. И вот его необычные проявления, они давали вот этот рост по дням, по дням, по дням. Вот информация по суку на Шмуэле. Теперь мы возвращаемся к вопросу уже, после того, как мы увидели, что происходит с одеждой нашей, с концепцией времени, в чем суть махлоки спора между Рабби Акивой и Хахамим. Разногласие в том, что можно ли увеличить количество дней, можно ли вот эти 29 дней или 85 лет продлить. Хахамим считает, что можно, Рабби Акива говорит нет. В чем суть спора? Почему один стоит на одном, а другой на другом? Какая идея за этим? Это вопрос, который, значит, здесь должен быть рассмотрен. Но точка зрения Хахамим понятна. Почему? За счет чего происходит увеличение дней жизни? Схуд. Человек получает за счет своей деятельности определенный схуд, заслугу. И на прошлом занятии объяснялось, в чем этот схуд. Это определенная сила одежды нашамы получает. Получила одежда нашамы определенную силу. Начинается свечение нашамы через одежду. К чему на время попадает, которое внутри человека, и оно так получает больше кое, большую силу, растет. Это точка зрения Хахамим. Рабби Акива не будет изменения. Почему? Ну, очевидно, он считает, что вот это время, которое дано, 29 дней или, значит, 85 лет, это константа, которая не меняется. Независимо ни от чего, она не может быть изменена. Если она не может изменять констант, она в обе стороны не может меняться. В сторону уменьшения тоже не может меняться. Рабби Акива Штана согласен, что сократить жизнь-то можно. И не так уж трудно. Надо иметь сход, по его мнению, чтобы не сократить ее. Константы и уменьшения – это вещи не идут вместе. За счет чего меняется, сокращается, убавляется количество дней. Негативная сила входит в человека. В этом причина. На что она действует, эта негативная сила? Она отбирает у человека жизненную силу, она губит эту жизненную силу. Уехра съедает жизнь в человеке. И постепенно жизненная сила сходит на нет. Нефр же не может питать человека, человек умирает. В той или иной форме болезни или еще что-то, в разной форме это будет. Не потому что количество дней пришло к концу, потому что нет уже нефр, исчерпала на себя. Нет жизненной силы больше. Константа осталась по-прежнему, никуда не делась. Она была так и есть. Вот эти 85 лет, которые назначены, он бы и дожил. Если бы Нефиш не ушла, а без Нефиш как можно жить? Мы видим. Наличие константы и сокращение жизни – это еще не противоречие. Что сокращение приходит не из-за времени, а по другой причине совсем, из-за Нефиш. Дальше. Но вот теперь, так, в чем на самом деле суть этой махлоэкис? Почему Раби Акива считает это константой? Это тоже часть человека. И Раби Акива согласен, что если у человека есть сход, даже не то, что сход, а можно менять качество. Одежда, значит, она может менять, проникать в качество человека. Почему во время она не может проникать? Есть разница. Разница между качествами и временем. Есть общая, есть разница. В чем общая? И то внутри человека. Это свойства человека определенные. Но они, так сказать, функционируют по-разному в человеке. Качество – это часть системы, которая влияет на саму систему. Есть качество человека. Качество порождает поступок. Много поступков. От поступков будет зависеть вот внутренний мир человека. И система будет функционировать по-другому. Либо лучше, либо хуже. Либо наперекосяк, либо еще как-то. Качество влияет на систему. А время никоим образом не влияет на систему. Время, оно не имеет поступков. Оно себе существует, и все. Оно никак не будет проявляться в поступках. У него нет влияния на систему. Вот в этом спор. Хотя оба, и качество, и время находятся внутри системы, но внутри системы у них разное место. Раби Акива говорит, не будет это влияние. Системы на время. Будешь менять одежду к лучшему, все равно время не будет меняться. А качество можно изменить. А он говорит, нет. Время тоже можно менять. В этом спор. Может ли вот эта независимая величина в человеке, она, с одной стороны, независима, с другой стороны, внутри системы. Подчинена она действию системы или не подчинена? А он считает, да, подчинена. Раби говорит, нет. В этом спор. Кто прав? Кто его знает? Кто знает, кто прав? Тут не поставишь эксперимент. Кстати, эксперимент. Всегда можно так и так объяснить. С другой стороны, конечно, эксперимент не поставить. Но вот есть разум. Может, он может проникнуть и как-то взвесить эти две точки зрения в сторону правоты. Давайте попробуем это сделать. Наберемся, как бы, я не знаю, храбрости или наглости, но попробуем решить, кто из них прав. На примере самого Раби Акива. Он прожил 120 лет. Долгая жизнь, кто живет 120 лет? Это большое исключение. За счет чего он так много прожил, больше, чем все остальные люди? Но очевидным образом, так сказать, он имел сход, заслугу. Он точно имел, которая повлияла вот на эту продолжительность. Это очень хорошо вписывается в точку зрения Хохмы. Сход увеличивает продолжительность жизни. Это одно рассуждение. С другой стороны, ничего подобного. Раби Акива, конечно, имел сход. Насчет нет сомнений. Но этот сход помог ему дотянуть до 120, которые были отмечены сразу, изначально. Это уже точка зрения Раби Акива. И так можно объяснить. Вопрос, кто же прав? О, здесь есть интересный нюанс, который позволит как бы попытаться разрешить ответить на вопрос, кто из них прав. А именно, известно, что жизнь Раби Акива не склалась равномерно. До 40 лет он был не очень из таких положительных персонажей. И Моргиш, он был как осел, который кусал хохомим. Ну, это не в прямом смысле надо понимать, но однозначно линия поведения знакам Тора у него была, значит, неподобающей. 40 лет все переменилось. Из-за чего? Что он встретил даму, которую он поставил условие, хочет на мне жениться, изучая Тору. Она увидела, по-видимому, специально была женщина, наверняка. Увидела в Раби Акива специального человека, несмотря на то, что он так относился к знакам Торы. И дала ему вот такой шанс. Он согласился, пошел на это. И дальше он прожил 40 и еще 40. 120 в сумме. О чем это говорит? Вот это вмешательство в 40, оно не случайно, это очевидно. И Аризал поясняет, почему именно в 40 лет, а не в 39, не в 45 произошел этот перелом. Это все числа сверху, так сказать. Он приводит пример другого Талмуд Хохам, большого очень, у которого тоже так было до 40 лет, а потом изменился. 40 лет – это не случайно здесь. Это не было как бы, сверху было продиктовано ему. До 40 лет ты такой, в 40 ты изменишься. Он просто выполнил это, и все. А женщина помогла. Ее тоже сверху послали. Так вот, если бы Раби Акива жил, скажем, 115 лет, или 125 лет, ну хорошо, Схут ему помог сохраниться так долго. Но если он жил 40, а потом еще раз, два раза ровно по 40, это уже говорит о том, что это был не Схут, а установление изначальное. И известно, что у человека есть три части. Нефеш, рух, нешама. Это отношение треть и еще потом две трети. Это сила, которая есть в человеке, она доминирует очень сильно, такая весома в нем, здесь числовые соотношения. И Раби Акива прошел этот путь по этим числам. Это явное подтверждение того, что вот его точка зрения, она это и есть правильно. Как бы жизнь Раби Акива подтвердила мнение Раби Акива. Другой пример из Хумаш. Пасук говорит следующее. Это из истории про конец человечества перед потопом. Пасук говорит: «Сказал Ашем, не будет судиться мой дух в человеке Лоэлом вечно из-за того, что он плоть, и будут дни его жизни 120 лет». Известный пасук. Когда сказано «из-за того, что», потому что он плоть, ну, какое слово мы ожидаем здесь? «Кий». Обычное слово «кий», потому что. А здесь сказано слово «бишагам». «Бишагам». «Бет», «шин», «гимл» и «мем». Это слово в Танах встречается только один раз. Не то, что в Хумаш, а во всем Танах. Только один раз вот здесь. Вместо обычного слова «кий», которое напрашивается. Почему Хумаш, какой-то Жборох, сказал это место такое слово? Изысканное. Посчитаем гематрию этого слова. Ба, 303 и 40. 345. Это гематрия имени Моше. Это указание на Моше Рабейну. Это говорят Хохоим, который прожил 120 лет. Вот о чем говорится здесь. Почему Моше Рабейну был связан с именно вот с этим пасук? Это отдельный разговор, как он сюда вдруг попал. Может быть, на настоящем занятии это и будем, кстати, разбирать этот пасук. Есть большой шанс на это. Но пока что отсюда видно, что эти 120 лет, которые он прожил, они были заранее предначертаны. Этот пасук написан еще до потопа. Та душа еще не пришла в этот реальный мир. Тело не вошло. А уже было сказано 120. Он имел большой схуд, Моше Рабейну, очень большой. Но не это позволило ему дотянуть до 120. Этого схуд, я уверен, ухватило бы не на 120, а на 1020 лет. Он умер в полном здравии. Об этом говорит Хумаш. В полном здравии. Оборвали. Все. Что изначально ему было отведено вот 120 лет жизни. Все. Опять-таки подтверждение точки Раби Акива. Ну, дальше возникает, естественно, вопрос, а что мудрецы ответят на это? Они что читали этот пасук, знают эту дураж? Они скажут так. Есть законы. Функционирование мира. И мы их знаем. Человек может увеличить количество дней своего рождения, своей жизни. Может. Но из всякого закона есть исключение. Так духовный мир работает. Вот, пожалуйста, это исключение. Конечно, есть исключение Моше Рабейну, Раби Акива, еще что-то, кто-то. Но это исключение, а мы говорим про правила. Гезера всегда может вмешаться и нарушить нормальный ход вещей. Это здесь и произошло. Вот их объяснение. И на вопрос, кто прав, кто нет, ну, надо ждать нового понимания, которое придет с приходом Мешиах. Или когда пойдем в Ганейден, там оно придет, мы рассудим, кто из них на самом деле более близок. Так, пожалуйста, какие есть вопросы? Да, сейчас, одну секунду. Перед вопросом я хочу сделать объявление приглашения. В прошлый раз я говорил о том, что о пользе того, чтобы сайт Левуша, так сказать, имел, сказать, не пропаганду, а как это, чтобы находили служителей для этого сайта и объяснял, я не знаю, откликнулся кто-то или нет на это. Я рассчитываю, что люди все-таки откликнутся. Это очень важная вещь сейчас, в наше время крайне важная. Я сейчас не буду вдаваться в детали, почему это важно, но за тем, что сейчас говорю, стоит что-то. Поэтому я повторяю второй раз, тогда я еще не стал. Это крайне важно, поэтому надо тянуть сейчас со временем. Да, когда-нибудь через месяц кого-то привлеку. На эту неделю надо привлечь. Вот. Помимо этого, значит, те, которые живут в Иерусалиме или в ближайших окрестностях, я приглашаю просто на это занятие в комнату приходить. Люди приезжают не только из Иерусалима, но еще из каких-то мест, которые не так далеко, но все-таки. Вот. И это будет хорошо. Вы один раз приедете, почувствуете, увидите разницу между занятием по компьютеру и вживую. Это моментально будет ощущаться. И почувствуете, так сказать, и решите, стоит или нет дальше ходить. Но вот первый раз советую прийти. Теперь, пожалуйста, есть вопросы. Телефон у меня на сайте стоит, нет? А нет на сайте телефона? Даю телефон. Значит, 582-33-98, код 02. 582-33-98. Чего нет на сайте фон? Окей. Какие вопросы? А?
У меня жизнь моя тоже делится на три этапа по 40 лет. Явно это тоже не связано с тем, о чем...
Это только подтверждает, что деление на 40 и дальше, оно не случайно. Вот и все. Вот так это и связано. Это одно из подтверждений. Так. 40 человек, надо для этого знать, что это число 40 обозначает. Там Аризал объясняет, может быть, мы в следующий раз к этому вернемся. Я не уверен. Но может, когда мы будем помочь Рабейну, мы и вернемся к этому, кстати.
Вот у меня возникает противоречие. У человека есть назначение в жизни, да? Он его выполнил раньше времени. Значит, что ему еще делать в этом мире? Значит, он должен умереть, правильно?
Нет, это неправильно. Неправильно, почему он должен умирать вдруг, если он...
Он уже выполнил свое предназначение.
Так, а вопрос, почему вы считаете, что он должен умереть?
А что ему еще делать?
Жить. Почему он должен умирать? Это вы решили, что он должен умирать,
нет,
правильно?
Нет, я так поняла из ваших слов.
Никогда такого не говорил. Более того, я считаю по-другому. И на самом деле это не так. Где следует, что он должен умереть? Наоборот. Речь шла о том, что даже если он сделает весь свой тикун, он может подниматься дальше, улучшать себя. Вот о чем шла речь. О смерти речи не было. Так ведь? Речь о том, что он может расти дальше. Он сказал, что он должен умирать. Да.
Скажите, пожалуйста, раз. А как знать, что ты выполнил свое предназначение? И это знать человеку не нужно.
Так, мой совет. Первое. Лучше... Прежде чем знать о том, выполнить предназначение, нет, надо знать, в чем оно. Это первое. Дальше. Это, кстати, не так уж просто. Выяснить, а в чем твое главное предназначение? Главное предназначение – это сделать свой тикун. Это первое. Дальше. Есть главное в тикун, есть дополнительное в тикуним. Дальше можно выделить главное при... внутреннем понимании себя самого. Можно не видеть этого. Самое хорошее, самое правильное, не думать о том, выполнил или нет, а делать эти тикуним. Это самая правильная линия поведения. Нормальная, здоровая и правильная. Дальше, если человек имеет определенную заслугу перед небесами, ему будет открыто, что он на самом деле сделал. Будет открыто, значит, в чем его главный тикун. Кстати, Вильменский он говорил так, что если человек спотыкается постоянно на одном и том же, это свидетельство того, что вот это для этого он пришел в этот мир, чтобы это исправиться. Такая мысль есть, а абсолютно правильно. Но я сейчас говорю даже не про это, а про то, чтобы вот когда человек откроется, довел он работу до конца или нет. Когда доведет, тогда ему может это открыться. Пока он не довел, у меня никаких идей на этот счет. Но самое правильное, так сказать, просто выполнять, насколько хватает сил, то, что вот можно выполнять. Вот и все.
А вот еще один известный цадик и праведный раввин выбрал, это интересный такой факт, который я сегодня прочла на Талдоте, там всегда такие интересные майсы каждое утро рассказывают. И вот он после смерти выбрал гейном. Почему? Я не понимаю, это что от... то есть это, наверное, не по теме.
Так, значит, на этот вопрос я отвечать не буду, поскольку надо знать, о чем там речь идет. Я, значит, у нас было занятие про то, что надо особо, так сказать, я объяснял, что надо особенно впечатляться тем, что написано в Мидраше. Написано много, не надо это понимать буквально, обычная ситуация, ничего не поймешь из того, что там написано. Поэтому, когда вот такие вещи встречаются, лучше всего, так сказать, проходить мимо и все, и не беспокоиться. Пожалуйста, сейчас вопрос.
Творец решил навести потоп на мир, потому что, как я поняла, из предрасположенности человека к греху. Он решил ограничить срок жизни 120 лет. До этого жили и Авраам Авину жил, сверстники. Вот с чем это связано?
Это связано с тем, что когда сказано в пасук 120, не имеется в виду физические 120 лет, а имеется в виду только лишь концепция. Мы знаем, что люди жили и меньше, и больше жили, вы абсолютно правы. Ответ – пасук не имеет в виду только буквальное написание здесь. Имеется в виду нечто другое. Вот и все. Это один из примеров, когда понимаешь буквально, и сразу попадаешь в просак. Элементарное противоречие с фактами. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Большое спасибо всем. Спасибо всем.